Говорит Радио Свобода. Время и мир. Аналитический журнал. Сегодня в выпуске. Одинокий воин с террором. Интервью с французским судьей Жаном Луи Брюгьером. Конгресс неправительственных организаций Совета Европы о российском законе. Картотека КГБ в Латвии. И «Человека сделали человеком» – социальные отношения. Все эти темы в ближайшем часе нашего эфира. У микрофона Ирина Лагунина. Судья Жан-Луи Брюгьер, вице-президент французского трибунала по особо важным делам. 25 лет занимается расследованием террористических групп. Путешествует под охраной телохранителей. Это он доказал, что покушавшийся на папу римского Али Акча проходил тренировку в лагере «Шакала». Мы встретились с судьей Брюгьером в Зальцбурге на сессии неправительственной организации «Зальцбургский семинар». Сессия была посвящена терроризму и той цене, которую мы платим за общественную безопасность. До того, как я перейду к беседе с судьей, я хочу познакомить вас хотя бы с некоторыми его успехами в борьбе с терроризмом. Канадский писатель и публицист Робин Филпотт написал 2 года назад следующее.
В то время как мир готовится отмечать 10-ю годовщину чудовищной трагедии в Руанде, которую спровоцировала гибель бывшего президента Руанды Хабияримана 6 апреля 1994 года, доклад французского судьи, занимающегося борьбой с терроризмом, Жана Луи Брюгьера, дает почву для пересмотра нашего отношения к тем событиям. 225-страничный доклад, который удалось получить газете «Le Monde», возлагает вину за ракетный удар по самолету президента на нынешнего главу страны Пола Кагаме. Этот теракт, несомненно, один из самых худших в 90-е годы. Подумайте, 2 африканских президента, лидер Бурунди был в том же самолете, были убиты. Хрупкий мир, основанный на соглашениях в Ашуре, развалился. Возобновилась война, сотни тысяч людей были убиты. Совершившие этот теракт, как утверждает Брюгьер, Патриотический фронт Руанды, знали, что произойдет.
До этого доклада судьи Брюгьера следствие ООН, которое Кофи Аннан распорядился провести в 1998 году, установило, что президенты Руанды и Бурунди погибли в результате авиакатастрофы, а не теракта. И все обвинение в ходе Международного трибунала по Руанде тоже исходило из того, что это была неспровоцированная трагедия. Еще одна выдержка из новостей, на этот раз недавних. Об этом написали многие газеты, сообщили многие теле- и радиокомпании. Остановлюсь на сообщении американской телекомпании CBS от 4 ноября прошлого года.
Исламистам удалось заполучить ракеты «Земля-воздух» советского производства на черном рынке в Чечне, утверждают источники в европейской разведке. 2 ракеты были предназначены для ячеек, действующих в Европе, где, как заявляют спецслужбы Франции, террористы планировали взорвать самолеты в аэропорту Шарль-де-Голь. Еще 2 ракеты, по данным разведки, предназначались для палестинской группировки в Ливане. Перемещение ракет отслеживалось разведывательными органами, начиная с Турции.
Почему я привела выдержку из новостей CBS? Потому что следы этого расследования ведут к судье Жану Луи Брюгьеру. Господин судья, мы в последнее время наблюдаем, что часть мусульманского населения, особенно молодежь, начинает все более благосклонно относиться к радикальному толкованию ислама, охотнее участвует в интернет-чатах, выражает поддержку и всяческое одобрение действиям террористических группировок. Радикализация способствует расширению террористических сетей?
Basically, yes.
В принципе, да. Но это очень сложная проблема, поскольку сеть сама по себе настолько раздроблена, особенно после начала войны в Ираке, что отследить процессы в ней нелегко. Есть ли связь между тем, что описали вы, способностью радикально и экстремистски настроенных людей вступить в террористическую сеть, и угрозой, исходящей от терроризма, сказать сложно. В чем я уверен, так это в том, что конфликт в Ираке значительно расширил процесс набора добровольцев в фундаментально настроенных слоях населения. Именно поэтому, на мой взгляд, все мы, разведывательное сообщество, должны серьезнее подходить к чатам и экстремистским веб-сайтам, получать на них информацию не только о радикальных настроениях, но и о вербовке в террористические организации. Надо также серьезнее относиться к спутниковому телевидению, которое может давать даже прогноз событий в местах, где идет джихад. В Палестине, в Чечне и, конечно, в Ираке. Вот это важно. Но поймите, у нас нет легких ответов и решения этой проблемы.
Вы сказали, что террористическая сеть сейчас раздроблена. Чем это вызвано? Тем, что, как утверждают американские официальные лица, США удалось арестовать или уничтожить около 3000 членов Аль-Каиды, и это распылило сеть?
Нет, абсолютно нет. Это ни в коей мере не способствовало раздробленности. Раздробленность – эволюция самой сети. И понимаете, Аль-Каида сама по себе важна, но не представляет особой угрозы на операционном уровне. Есть еще огромное количество мини-структур, мини-сетей. Может быть, они связаны с Аль-Каидой, может быть, нет, но они разделяют ту же самую концепцию джихада. И они есть повсюду. Мы полагаем, что виной тому Ирак. Иракский кризис. И Ирак сыграл весьма важную роль в росте террористической угрозы в мире. Угроза стала глобальной, и охватить ситуацию в целом очень сложно. Если у вас нет всех данных, у вас нет и видения ситуации. Более того, эта сеть постоянно перемещается, постоянно мутирует. Понять, почему происходят эти перемещения, очень сложно. Иногда за ними нет никакой логики. Невозможно понять, почему два человека, две группировки встречаются именно здесь и именно в этот момент. Почему не раньше, почему не позже? Проблема правоохранительных органов и разведки состоит в том, что надо собирать максимальное количество информации. Надо наладить обмен этой информацией и с Соединенными Штатами, и внутри Европы, и вне Европы, и на Ближнем Востоке. Надо собрать все воедино и отследить шаг за шагом, в какую сторону склоняется вектор угрозы. Угроза сейчас видоизменяется очень быстро.
Что вы имеете в виду?
Она абсолютно отлична от того, что было во времена Холодной войны. В то время структура террористических групп напоминала структуру разведывательных служб соответствующей субординации. А сегодня командования нет. Если завтра мы захватим или убьем Усаму бен Ладена, это не будет иметь прямого влияния на террористическую угрозу. Это важная фигура? Конечно, но он сам по себе не совершает теракты. Сеть распылена по миру. Именно поэтому я говорю, что если мы все не будем в состоянии проводить общий анализ и вырабатывать общий ответ на эту угрозу, глобальный ответ, то мы не сможем побороть это явление, уничтожить все эти группы и выиграть войну.
Самая большая опасность – эти группы обзаведутся оружием массового уничтожения. Вы столько лет расследуете террористические сети. Насколько близко они подошли к тому, чтобы получить это оружие?
Это возможная перспектива, и мы постоянно держим это в поле зрения следствия. Мы очень осторожны в этом плане. Мы знаем, что некоторые группы делали попытки получить технологию химического оружия. И даже не столько оружия, сколько токсичных веществ. Помните группировку в Лондоне, которая экспериментировала с рицином в 2002 году? Мы даже знаем, что на мировом рынке вполне можно купить радиологические материалы, включая материалы, которые используются в медицине и в индустрии. Их можно использовать в грязной бомбе. Исключать нельзя ничего.
Вы сказали, что Чечня – часть глобального джихада. У вас есть доказательства связи чеченских групп с другими исламистскими группировками?
Да, я могу это подтвердить. У меня есть легальная информация, свидетельство того, что есть прямые связи между группой Басаева и Аль-Каидой, особенно с Абу Мусобом Аз-Заркауи. И проблема Чечни – это часть глобальной проблемы терроризма. Это уже больше не только российская проблема. И нам на Западе надо выработать новый подход к Чечне, потому что Чечня – это часть того, что я называю цепочкой северных кризисов. И мы должны сделать все, чтобы предотвратить любую возможную акцию с севера на юг. И было бы неправильно, если бы мы начали ослаблять возможности России и ее способность контролировать ситуацию, потому что ситуация, например, в Центральной Азии и в Пакистане и так становится все хуже и хуже. Так что для нас чеченская проблема – очень важный вопрос. И я еще раз говорю, что эта группа, действующая в Чечне и на Северном Кавказе, непосредственно участвует в борьбе за дело джихада и поэтому связана с Аль-Каидой.
Доказательств мне судья Брюгьер не предоставил, но вот что выплыло в прессу раньше. В новой книге Жана Шарля Брисара «Заркауи. Новое лицо Аль-Каиды» приведена такая история. 10 июля 2002 года ЦРУ предупредило турецкие власти о том, что в страну должен прийти груз с высокотоксичным веществом. Местная группа должна была в течение 20 дней использовать это вещество против американского и российского посольств в Анкаре, потому что вещество бы потеряло действие после 20 дней. В связи с этим готовящимся терактом ЦРУ предоставило две фамилии – Абу Атия и Абу Тайсир. Американские власти также обратились к президенту Грузии, в то время Эдуарду Шеварнадзе, с просьбой разобраться с лагерями в Панкисском ущелье. Но в августе 2003 года Абу Атия был пойман не в Грузии, а в Азербайджане. Иорданец, как и Аз-Заркауи, Абу Атия женился на чеченской женщине и обосновался в лагерях, где проводил обучение, как пользоваться токсичными веществами. У него, например, учились французы Минат Бенчелали и Мируан Бенахмед. В декабре 2002 года французская полиция провела рейды в пригородах Парижа. Были изъяты два газовых цилиндра, различные химические вещества, костюм химической защиты. Следствие выявило, что две ячейки возглавляли как раз Мируан Бенахмед и Минат Бенчелали. Брат Минада, кстати, сидит в Гуантанамо. В квартире Минада были найдены многочисленные баночки из-под крема «Нивея», в которых он хранил рицин. А большинство в его группе по подготовке химической атаки были завербованы алжирцем по имени Абу Доха. Абу Доха – близкий соратник Аз-Заркауи. Его тоже удалось арестовать. Лишь в 2004 году судья Брюгьер публично заявил, что французские власти предотвратили теракт с применением химического оружия в парижском метро. Вернусь к разговору с Жаном Луи Брюгьером. Почему ваша работа все эти годы была столь успешной? В чем ваш секрет?
Не знаю. Думаю, у нас просто есть очень большой опыт, может быть, самый большой в Европе, потому что мы начали в 75-м году. Первый теракт во Франции произошел в 74-м. И именно из-за этого печального опыта мы были вынуждены в 86-м году изменить закон и создать специальные группы, которые включают в себя прокуроров и следователей, которые специально работают над проблемой терроризма. Более того, мы включили в этот процесс разведку. И это очень важно, что мы можем использовать данные разведки в работе правоохранительных ведомств и юстиции. Мы имеем возможность использовать любую информацию для того, чтобы разрушать спящие ячейки, находящиеся у нас или в соседних странах, готовые в любой момент поддержать террористическую деятельность. А когда захватываешь спящую ячейку, то, во-первых, получаешь много дополнительной информации, а во-вторых, защищаешь страну от возможных терактов.
Мы беседовали с Жаном Луи Брюгьером, вице-президентом французского трибунала по особо важным делам, с человеком, который в течение четверти века расследует террористические сети от Маркоса Шакала до Аль-Каиды.